Всем добрый день, меня зовут Ольга Журавлева, это YouTube-канал «Живой гвоздь», и сегодня, как обычно, в планах общения с вами. Чат уже работает, если кто-то раньше заходил, были небольшие накладки, не волнуйтесь, уже все хорошо. А если что, перегрузитесь. И у нас в планах, естественно, денек, естественно, все у нас заготовлено и все необходимое есть. Я хотела бы... Так, я хотела бы вам задать вопрос, который меня на самом деле интересует. Я вот, ну как так получилось, что последнее время часто читала какие-то публикации на эту тему, какие-то посты, статьи и так далее по поводу чтения, не чтения, там дети не должны, не читают, еще что-то. Да, еще в связи с тем, что там включать в программу, не включать, исключать из программы какие-то книги. Я хотела спросить вас, вы после, как сказать, вне необходимости вообще какой-то там профессиональной, учебной и так далее, вы читаете книги? Вот в обычной жизни вы читаете книги, не обязательно художественную литературу, потому что есть люди, которым, может быть, художественная литература мало интересна. Я вообще считаю это развлечением. Но, может быть, есть люди, которым это не нужно. Вообще не нужно читать книги, ни бумажные, ни электронные, ни мемуары, ни там какие-нибудь исследования исторические или еще что-нибудь. Кстати, пока, раз уж я здесь, есть у нас на shop.diletant.media, для тех, кто все-таки читает, есть книга, которую уже предлагали в наших эфирах, но я все равно настоятельно рекомендую. Это Макс Адамс «Первое королевство. Британия во времена короля Артура». И это именно что не про короля Артура и всяких легендарных людей, личностей и все такое, а именно про время, которое считается временами короля Артура. Был ли сам король Артур вообще на свете? Был ли у него круглый стол? Как там у него были отношения с супругой и с его рыцарями? Это дело такое. Ну вот, собственно, «Первое королевство» — это книга Макса Адамса именно про времена короля Артура, которые таким образом обозначены. Но не, опять-таки не про мифы, так сказать, народов мира. Да, с печатью дилетанта, все как полагается, в общем, все как мы любим. Так, пишите, пожалуйста, просто вот читаете, не читаете. Есть люди, которым чтение, в принципе, не нужно. Есть там, для художественной литературы есть кино, не знаю, мультики, что угодно, а для каких-то таких сюжетов можно читать, не знаю, там какие-то истории, большие, небольшие, можно читать какие-то информационные тексты, статьи там, опять-таки информационные в журналах, условно говоря, или в телеграм-каналах, но нужны ли вам книги? Я просто вдруг обнаруживаю людей, которые, там, не знаю, там в 30 с небольшим, скажем, лет, говорят, что да, они интересуются книгами, там, ребенку, чтобы ребенок читал это, вот купить то, там, иногда принимают участие в издании каких-то книг, но сами как бы, ну как-то нет времени на это. Как можно как-то... Вот вроде как учиться закончил, и все, и нет времени на книги. У вас это время есть? Так, добрый день из Петербурга. Так, и вам тоже добрый день. Оксана пишет, стараемся. Видимо, стараемся читать. Интересно, что вот это вот ощущение, что с детства сложившееся, что человек, который не читает, он как бы плохо работает. Он вроде как должен, человек обязан читать книги. Хотя, опять-таки, читать детективы это чистое развлечение, ну или там, не знаю, даже какую-нибудь художественную литературу, не обязательно детективную. Это же просто, ну как, все равно, что требовать от человека, чтобы он непременно танцевал или непременно рисовал. В этом смысле художественная литература, в общем, в ряду просто развлечений. Нет, ты кино смотришь? Как не смотришь? Безобразие. Вот. Ну вот Надя пишет, читать нужно, но чаще это не первый приоритет, к сожалению. Понятно, читаем обязательно, пишет Сережка. Читаю, пишет Евгений Гетман. Так, Дед Гарфункель просто всех приветствует. Если что, завязал. Я, если что, завязал. не могу прочесть все буквы вашего прекрасного ника, но я так понимаю, вы завязали с чтением. Так, котики не читать, не писать не умеют. Мы не все знаем о них. Так, пригород Свердловска, 38 лет. Недавно Филлипс Дороти Джеймс перечитывал некоторые романы «Оно» и «Молот с грушевым деревом». О как! Так, я читаю Распутина, сейчас повесть «Живи и помни». Надо же как-то отвлекаться от происходящего. Нет, ну я вижу, что вы читаете, в принципе читаете. Этот вид как-то и развлечения, и обучения, и времяпрепровождения вам не чужд. Я слушаю книги, пишет Алекс, редко читаю. Ну, в общем-то, слушать – это тоже близко к чтению. Это все равно восприятие литературы, так или иначе. Есть люди, которые просто уже вследствие проблем со зрением не могут читать глазами, так что ничего удивительного. Федор пишет, я читаю примерно 10 книг за сезон, 3 месяца, в основном бегло, но парочку из них от корки до корки. Слушайте, все такие книга – это способ погрузиться в другую реальность и отдохнуть. Не для всех так. Заметил, что новых почти не читаю, но перечитываю прочитанное когда-то, пишет дядя Леша. Это тоже я умоемо как-то вычитала, что он считает перечитывание книги как бы пустая трата времени, леность и вообще вот перечитывание книг, это вроде как что-то такое нехорошее. Я люблю перечитывать. Даже наоборот думаю, вот сейчас-то нужно перечитать какую-нибудь книгу. Так, Маугли приветствует с Украины, и мы приветствуем вас. Так, художественную литературу сейчас забросила. Тата пишет, по интересам читаю больше в интернете статьи разные, там же фрагменты худлит, если вдруг хочется уточнить цитату. Вот. Киплинг есть? Маугли спрашивает. Так, Вектор Ломоносов из В. Пелевина цитаток наковыривал. Так, статьи читаю. В детстве любила слушать, когда мне читала бабушка. Сейчас чаще слушаю аудиокниги. Елена, понятно. Книги нужны более в аудиоформате. Читаю, купил 3 книги «Макс 36 Мурманск». Купил 3 книги Радзинского на «Дилетанте» в перерывах художественную и журнала «Дилетант». Идеально. Ну, простите, по моему мнению. Я, если так можно выразиться, ортодокс в плане чтения, тем более, что работаю в полиграфии, и лицо заинтересованное. Я себе представила заинтересованное лицо Ильи. Так, пока у вас у всех... Вот Павел тоже перечитывает книги, которые читал давно. Давайте сейчас мы ознакомимся с Деньком, потому что здесь тоже есть... Я старалась, опять же. Здесь есть интересные детали об, может быть, известных людях и событиях. Есть интересные для меня, во всяком случае, какие-то открытия и даже интересные картинки. Итак, внимание-внимание, 28 января, то есть сегодня, Международный день защиты персональных данных. Вот важный момент. Вспомним, что называть свои коды и пароли не надо никому, вообще никому. Ну, про все остальное вы наверняка сами прекрасно знаете. День Павла Фивейского, ну и день колдунов, а также день, когда колдуны передают свои навыки молодежи. Говорят, учеников должны в этот момент они как-то инструктировать. В этот день 98 года новой эры римским императором стал Траян. Это один из хороших императоров, их было 5, и считается едва ли не самым лучшим римским правителем. Мало репрессий, больше стабильности, это вообще признак хорошего императора в Риме, во всяком случае. В 1933 в Германии ушло в отставку последнее правительство Веймарской республики. Знаете, что было дальше. 20 лет назад президенты Путин и Кучма подписали договор о российско-украинской границе. Тоже знаете, что было дальше. В 1953 году 170... Хосе Марти, я нашла вам такой демонический несколько кадр с его памятником на фоне флага. И это он как раз сказал, что вся слава мира помещается в зерне кукурузы. И эту фразу, якобы на бумажке написанную, при себе Кастро любил держать. Вот такая вот она очень важная, про то, что вся слава мира помещается в зерне кукурузы. Но он еще много чего сказал. Его полным ровесником был русский мыслитель, поэт и публицист Владимир Соловьев, основатель христианской философии и почему-то горячий поклонник Скипидара, как средство от всех болезней. Портрет Соловьева я тоже для вас припасла. Он прожил всего 47 лет, и как раз некоторые подозревали, что это именно от того, что он просто отравился скипидаром, потому что использовал его как средство дезинфекции и, опять-таки, от всех болезней. и все опрыскивал им, все намазывал им и так далее. Удивительно, удивительно, как это сочеталось в одном и том же человеке. Вот такая страсть к довольно странному, я бы сказала, способу борьбы с микробами. И при этом действительно глубокий и очень такой интересный ум. Вот, кстати, цитата из него же, из стихов. «Но со мною не напрасно, небо лучший дар. Ты очищенный прекрасно, гальский скипидар». Так что все абсолютно правда, он его любил. Ровно 10 годами моложе Соловьева был русский ученый-гигиенист Григорий Хлопин. Я специально нашла гигиениста, он очень удачно вот в эту пару к скипидару, простите. За рифму. В 1858-м в этот день родился антрополог, открывший останки Пятикантропа, Эжен Дюбуа. 130 лет исполняется со дня рождения фольклориста, этнографа и первого переводчика похождений бравого солдата Швейка. Это такой классический перевод на русский Петра Богатырева. 29 января. У кого-то день работников прокуратуры, у кого-то память святого Валерия Трирского, у кого-то поклонение веригам апостола Петра. Не апостолу Петру лично, а его веригам. 335 лет назад родился Эммануил Сведенборг, шведский ученый, естествоиспытатель, духовидец и теософ. А 250 лет назад на свет появился немецкий ученый Карл Моос, внедривший шкалу твердости минералов. Шкала Мооса – это вот его как раз имени. 25-й президент США, погибший в результате покушения, Уильям МакКинли, родился 29 января 1843-го. А японский ученый, выделивший бациллу столбняка, ну, среди прочих его достижений, сейчас, внимание, Китасата Сибасабура, был на 10 лет моложе. Экономист-аграрник, социолог и литератор Александр Чаянов появился на свет в этот день 135 лет назад, и я решила проиллюстрировать упоминание о нем не только его портретом, но и его книгой, точнее, книгой его экономических сочинений, а они были и классические, в смысле, и экономические, и про искусство, и про там подробности аграрного вопроса, и художественные. Мы в программе «Одна» с вами читали некоторые книги Чаянова, такие забавные, романтические безделушки. Расстрелян ученый был в 1937-м как член антисоветской организации и вредитель. Через 50 лет его, конечно, оправдали. Другой ученый, геолог, исследователь Арктики и обитатель первого дома Норильска, который стоит по сию пору, Николай Урванцев, родился в этот день, в 1893-м. Дом в Норильске я тоже нашла, его фотографии можно увидеть. Сначала Урванцев его, ну, как сказать, он его построил, когда никакого Норильска еще не было. Еще, так сказать, вот, собственно, с этого начался Норильск, поэтому он считается в некотором смысле основателем Норильска. Некоторая, я бы сказала, особенность, такая ухмылка судьбы в том, что он был арестован, но приговорен к лагерю, а не к расстрелу, и срок отбывал в Норильлаге, был освобожден в 1945-м. А вот дом его стоит по сию пору, естественно, с табличкой, со всеми полагающимися регалиями. 30 января в Индии день памяти борцов за независимость. В Азербайджане день работников таможни. У католиков память Мартины Римской, а у православных Антония Великого. Именины у Антониев и Антонин. А по народным приметам Антонина зиме половина. Мне кажется, очень часто народные приметы в основном построены на простых рифмах. Это очень мило. В 1848 году в этот день родился австрийский инженер Фердинанд Манлихер. Я надеюсь, я правильное ударение ставлю. Конструктор стрелкового оружия. Это именно его имя присутствует в названиях некоторых моделей винтовок и пистолетов. Российский революционер, социал-демократ и литературовед Василий Десницкий. Родился 30 января, 145 лет назад. Его портрет я тоже нашла. Не так их много. На самом деле, очень много его портретов уже в гораздо более зрелые годы. А в 22-м, уже будучи беспартийным профессором Петроградского университета, чуть было не угодил на философский пароход, но дело кончилось ссылкой в Вятку все-таки за антисоветскую позицию. Но потом все-таки он вернулся и вернулся к преподаванию. И даже стал автором вступительной статьи к юбилейному однотомнику Пушкина 1937 года «Пушкин и мы». И, собственно, оттуда пошла такая официальная советская позиция по Пушкину, как считается. 100 лет исполняется 30 января со дня рождения Леонида Гайдая, советского кинорежиссера, создателя самых популярных, я считаю, советских комедий. И здесь тоже грех было не найти какое-нибудь изображение Гайдая и одновременно такого кусочка его комедии, который легко узнается, конечно, по гриму и по артисту. Это тоже Гайдай, и вот Гайдай в работе, так сказать. Первому секретарю ЦК Узбекистана, а затем и многократному президенту страны Исламу Каримову в этот день исполнилось бы 85, но, как мы знаем, не так давно он этот мир все-таки покинул, хотя долго об этом старались не сообщать. 65 лет исполняется музыканту, участнику «Машины времени» Александру Зайцеву и телеведущему Дмитрию Захарову, а 55 – королю Испании Филиппу VI. 31 января – День независимости Науру. Независимость у них была провозглашена от Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Самая маленькая республика обрела ее в 68-м, так что 55 лет могут праздновать красивую дату. 31 января 1943 года – это день, когда фельдмаршал Паулюс передал советским войскам просьбу о сдаче в плен. Важнейшая, мне кажется, дата. В 1818-м в этот день родился русский генерал, участник покорения Кавказа и Крымской войны Павел Фомин. 130 лет исполняется со дня рождения советского художника Аркадия Пластова, лауреата Сталинской и Ленинской премии, классика, при этом, как мне кажется, очень хорошего художника. Вот, кстати, одна из его работ. И я выбрала как раз ту работу, которая, как мне кажется, долгие годы печаталась в учебниках русского языка для сочинений по картинке. А вот эта вот картинка называется «Летом». И, по-моему, до сих пор она используется именно в этих целях. Ну, правда же, в общем, совершенно, совершенно замечательный художник, и живопись его вполне достойна того, чтобы остаться в памяти вне зависимости от его отношения к советской власти. 120 лет назад родился шведский борец, трехкратный олимпийский чемпион Ивар Юхансон. Чемпионом Швеции он становился 22 раза. Я с интересом решила поискать его портрет и нашла его. И больше меня всего, знаете, что поразило? Что борцу, как сказать, не помешали такие, я бы сказала, очень отстоящие от черепа уши, потому что, говорят, обычно борцы ломаные уши, а вот он как раз вот такой вот необычный. Но так вот по лицу не скажешь, что это именно швед, но, тем не менее, 22 раза чемпион Швеции, трехкратный олимпийский чемпион, и выступал он и в классической, и в вольной борьбе, насколько я помню, что тоже считается уникальным. Круглые или просто красивые даты отмечают 31 января королева Нидерландов Беатрикс и российский государственный деятель, так это называется, Сергей Иванов. Ну, портрет вы сами прекрасно найдете, если захотите. Вот и февраль, а значит, начинается Всемирная неделя, внимание, гармоничных межконфессиональных отношений. Как это проводится? Ну, в общем, кто как. При этом это еще и Всемирный день хиджаба, именно 1 февраля. Память Бригитты Ирландской, Макария Великого. В 1908 в Лиссабоне... Это день цареубийства. Была обстреляна королевская семья, причем погибли и король Карлуш I, и его старший сын. Так что наследником оказался юный Мануэл. В этот же день аж два раза происходили столкновения самолетов. Вообще это редкая штука, когда сталкиваются самолеты. В 58-м и в 63-м это случилось. А в 2003-м произошла катастрофа шаттла «Колумбия» при посадке. Как вы помните, погибли все астронавты. 265 лет назад родился выдающийся русский строитель и инженер Августин Бетанкур. Родился он на Тенерифе. Успел поработать в Испании, например, над устройством оптического телеграфа. Но больше всего сделал, построил, устроил, организовал и вообще поставил на рельсы в России. И я в качестве иллюстрации решила показать вам чертеж перекрытий манежа, которые на самом деле, как мне кажется, сейчас уже, можно сказать, утрачены. Вы помните, что московский манеж горел? И что там потом, как восстанавливали? Дело темное. Поэтому вот, собственно, так Августин Бетанкур представлял себе вот эти перекрытия, так он их планировал, и такими они и были. Ну и, конечно, Бетанкур, ну, помимо вот этих знаменитых построек, там, которые он как инженер, как строитель, как конструктор обеспечивал, он еще и сформировал целую инженерную школу в России. Так вот, прям по-простому. В 1828 году в этот день родился знаменитый адвокат, присяжный поверенный Дмитрий Васильевич Стасов. О его работе по реформенном суде вы, конечно, неоднократно слышали в программах «Не так». Я нашла вам портрет работы Серова, чтобы вы видели этого вдохновенного Дмитрия Васильевича Стасова. Он один из первых присяжных поверенных, который вот и над реформой он работал, и как бы первым рванул в эту сферу, и вообще в разных областях его семья вообще отличалась многочисленными талантами, в разных областях себя проявлял, но, конечно, великий, выдающийся человек. Также 195 лет назад в этот день родился еще и русский изобретатель, автор первого проекта русского самолета Николай Телешов. Ой, забыла вам махолет показать. Ну, в общем, если что, ищите махолет Телешова. Очень интересная картинка. Он, кстати, когда придумал эти самые конструкции транспорта там, на правой тяге, там еще какие-то, вот, и первым делом поехал за границу, их там запатентовал. Очень тоже характерно. 1 февраля должно было исполниться всего 55 лет американской певице Лиза Марии Пресли. Но она внезапно скончалась совсем недавно, как вы помните, вот не дожив до этого небольшого юбилея. 2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий. Внимание, кулики, можете хвалить свои болота. В Канаде и США день сурка. Это тоже любимый праздник. А в нашей стране день разгрома Красной Армии немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это так называется, вот официальное название дня. Да, еще память мучеников Инны, Пинны и Римы. Их жестоко заморозили, и вот вам иллюстрация. Внимательно смотрите, Инна, Пинна и Рима. Так, да, вот, собственно, иллюстрация, которая должна вам это самое изображение. Понятно, что это легендарная практически штука, и где-то это в Скифии, бог знает где. Это вот они во льду как бы изображены. Дело все в том, что это мужские имена. Они и были мужскими. Но, судя по всему, прошло очень много времени, и в святцах эти имена обнаружены были спустя долгие века, они не пользовались большим успехом, видимо, в качестве мужских имен, и они стали женскими. Мне, кстати, кажется, что Инны, ну, Пинны вообще, по-моему, не встречаются, а Инны и Риммы появились как женские имена чуть ли не к 20 веку в России. Вот мне так представляется, возможно, я чего-то не знаю. А вот другие имена. Адольф Маркс. Казалось бы, совершенно очевидное, понятное имя. Это русский книгоиздатель, педагог и собиратель народных песен. Родился он еще в Пруссии, а потом переехал в Россию. 2 февраля 1838 года появился на свет. Собственно, типография Маркса открылась в Петербурге в 1896. И знаете, что странно? В 1924 ее переименовали в честь одной из работниц там, пламенной коммунарки. А так бы у них была типография Маркса. Казалось бы, что плохого? Но вот тем не менее. В 1883 году в этот день родился музыкальный педагог и композитор Михаил Гнесин, а 5 годами позднее поэтесса, писательница, мемуаристка Наталья Карандиевская-Толстая. Руководитель монгольской революции товарищ Сухэбатор родился 2 февраля 1893 года на южном берегу реки Керулен. На месте юрты его родителей сейчас стоит мемориальная стелла, которой вы можете полюбоваться на соответствующие фотографии. Вот мы уже с вами дом памятный видели, мы уже много чего видели, видели всякие памятники, а вот эта стелла, которая стоит на месте юрты родителей. Ну, видимо, это по-хорошему это место рождения Сухэбатора. Его, кстати, очень красивое изображение и в национальном костюме, и в военной форме тоже в большом количестве присутствует в интернете. 2 февраля исполнилось бы 85 лет Александру Чудакову, литературоведу, чеховеду и писателю, автору замечательной книги «Ложится мгла на старые ступени». Если вдруг вы не читали эту книгу Чудакова, а читать вообще имеете привычку, найдите. Она очень хороша. Она хороша во многих отношениях и как мемуарное, и как историческое, и как литературное, и художественное произведение. Потому что, конечно, это не в буквальном смысле мемуары, но там очень много самого Александра Чудакова. 3 февраля – День героев Мозамбики, День 4 капелланов США. Тоже очень интересный праздник, если интересно, почитайте о нем. День ветеранов в Таиланде, и это еще далеко не все. Русская православная церковь отмечает память Максима Грека и Максима Исповедника. Так что получается, в любом случае, Максимов день. А в Японии праздник разделения сезонов с Цубун, я надеюсь, я правильно произношу. Фактически это Новый год по лунному календарю, и вот в этом году он выпадает на 3 февраля. Может быть, 1, 4, в общем, в этом году 3. В этот день 1488 года Бартоломео Держ достиг мыса Доброй Надежды. В 1783 Испания признала независимость США. 200 лет исполняется от дня рождения Спенсера Фуллертона Берда. Я нашла его семейную фотографию с женой и дочерью. Причем больше всего я, мне понравилось то, что на этой фотографии видна его обувь. А знаете почему? Дело в том, что это американский орнитолог, ихтиолог и герпетолог, который отличался редкой выносливостью. В одной из орнитологических экспедиций в горы Пенсильвании он пешком прошел 650 километров за 21 день, причем в последний день сделал 95 километров. И вот такой, в общем, вполне себе благообразный дядечка, так и не скажешь, что это пан-спортсмен. Но, тем не менее, очень многие животные, которых он открыл или описал, вот это вот животные, в наименовании которых есть упоминание Берда, это вот, собственно, в его честь и его имени. Финский архитектор и дизайнер Алвар Аалто появился на свет 125 лет назад и стал одним из важнейших мастеров скандинавского дизайна вообще, и особенной вот этой вот такой северной европейской архитектуры. Кстати, вот вам библиотека в Выборге, которая так и называется, библиотека Аалто. Аалто. И это вот один из примеров такого дизайна, которым финский архитектор, которому он следовал и который он привнес в нашу жизнь. Очень много его работ, естественно, и в Финляндии, и в разных других местах. Но вот и в Выборге есть, так что мы с вами можем ее лицезреть, практически не выезжая за пределы родного края. Ну вот. Вот вам, пожалуйста. Мне кажется, хорошие истории, интересные, во всяком случае, интересные картинки. Так что давайте продолжать разговоры о книгах. Про книги я вам тоже вот немножко рассказала. Так, перечитываю книги, которые читал давно. Павел, половину дилетантовского шопа скупил Алексей Уваров. Алексей, вы наш личный друг. Кто покупает книги на shop-дилетант.медиа, тот молодец и очень нам помогает. А времени нету, да, расплодили тут стримов. Алексей, предлагаю так. Значит, стримы особенно интересные. Смотрите фрагментарно и на ускоренном режиме. Или смотрите по тайм-кодам уже после того, как закончилось какое-нибудь выступление. Посмотрите по тайм-кодам, что вас действительно интересует. Это экономит время. Книги читайте на ночь, чтобы, как бы сказать, перейти в другой немножко режим, потому что электронный режим, он такой, как бы очень мозг возбуждает. А если взять какую-нибудь книжку, опять же, на шоп-дилетанте, купить книгу бумажную, аккуратно лечь с ней, очень, очень хорошо. Кстати, я заметила в последнее время, ну, я давно уже не выезжала ни в какие особенные за границы, но во многих гостиницах перестали делать освещение возле кровати. Вот это вот освещение, когда ты лежишь в кровати и читаешь книгу. Ну, какое-то оно не серьезное. Раньше обязательно на тумбочке должно было там, или над тумбочкой, или как-то над спальным местом должна была быть какая-то лампочка. Сейчас как-то стали к этому относиться менее серьезно. Ну, как, ну, потому что телефон-то вам все равно подсветит, так что вам вроде как и не нужно. Я считаю, что с этим надо бороться. Вот. Так что ложитесь, Алексей, перед сном пару страничек бумажной книжки, и спать будете лучше, и вообще. Так, в последние месяцы больше слушаю аналитиков, даже слишком много. Это тоже, вы знаете, надо держаться. Аналитики есть очень хорошие и очень обаятельные, и слушать интересно, но тоже главное без передозировки, я считаю. Так, времени, конечно, не хватает, но полчасика в день хотя бы накажу, пишет Маргарита. Правильно, Маргарита, очень. Спасибо Юлии из Минска за лайки. Чаянов крутой, пишет Маугли. Да, причем в разных областях. Он и москвовед был тоже очень такой важный. Да-да, Чаянова Ольга любит. Ага, дед Гарфункель. Ну, правда, он интересный. Я не очень понимаю в его, как сказать, сельскохозяйственных открытиях и там вопросах организации крестьянского хозяйства в начале 20 века, тем более, с тех пор многое изменилось. А вот то, что он... То, чем он забавлялся, да, в виде художественной литературы. Кстати, есть еще у него такое немножко утопическое, тоже любопытно. Так, можно скорость подобрать комфортную, правда. Растирала ребенка скипидарной мазью от бронхита. Да, я помню, нас тоже в детстве скипидаром натирали, но не обрабатывали скипидаром простыню, одеяло, одежду, волосы, руки и не жили в этом скипидаре всю жизнь. А вот почему-то Соловьев как-то это очень полюбил. Так, читаем, конечно, но сейчас больше считаем. Считаем время до отбоя воздушной тревоги, считаем время от взрыва до взрыва ракет, все такое. Валентин, вы знаете, если в какой-то ситуации для вас проще между плохим и очень плохим погрузиться в какую-то книжку, которую вы любите, которая вас умиротворяет, ну, не знаю, немножко переводит в другую жизнь, ну, эскапизм такой, да, вот немножко бежать в другую жизнь, то иногда и помогает. Я читаю книгу Илиаса Венециаса. Илиаса, Ольга, может быть, я ошибаюсь. Книга «Рабство», номер 31-328. 1920-е годы, греки в Турции, истязания, равные нацистам, человек не меняется никогда. Ох, Ольга, всевозможные книги, и исторические, и даже иногда и художественные, где описывается какой-то период жизни в какой-то стране, там, с какими-то конфликтами и так далее. Понимаешь, что да, человек мало меняется. Так, а вот... О, шкалу Мооса я сейчас наизусть назову. Тальк, кипс, кальцит и до алмаза. Хотя уже много лет как миссионерка. Вот это прекрасно. Я не знаю, я думаю, что вас зовут Елена, потому что из вашего ника я так это поняла. Я рада, что вы узнали ваше, как сказать, ваше родное и профессиональное. Анна, помню, как я читала Чаянова. Да, было такое. Как вспомню «Светоцех». Так, видимо, вы про типографию, или я что-то не понимаю. А, в Ютубе есть ролик с инаугурацией МакКинли, 1897 год. Федор, круто. А вот это вообще здорово. А, с одной стороны, берешь какие-то исторические там события и, ну, цепляешься глазами за какие-то имена, еще что-то, потом начинаешь копать, находишь там видео, какие-то рассказы, какие-то вот, опять же, а вы нашли прям видео инаугурации. Круто. Так, Сергей пишет, меня жена подсадила на сериалы. Ужас, второй день смотрю Склифосовского, только никому не говорите. Я не знаю, что это такое, никому не скажу. Так что, Сергей, сериалы, да, тоже вещь, в общем, хорошая. Но, так... История про скипидар тоже есть. Ольга нам по ночам Чаянова читала, когда у меня было 12 часов дня. Алекс, плохо ли? Ну и в 12 часов дня. Это вроде как перерыв на обед. Почитали Чаянова, разошлись. По-моему, здорово. Так, Скипидарск. Хорошее, кстати, название для города. Так. Вот развел свою манлихеровину, дядя Леша. Ага. Да, действительно, из гашек. Состояли изобретения Манлихера, его разработки стрелковые, они состояли на вооружении многих армий, в том числе австрийской. Так что тут просто все как бы одно к одному. Гайдай гений, соглашусь. Федор, подскажите, скипидар надо втирать куда-то, пить или капельницу ставить прям? Федор, я вам подскажу, не надо. Даже при бронхите им можно не мазаться. А никакие капельницы и ничего не надо. Слушайте, ну вот вы видели фотографию человека, ну, то есть не фотографию, портрет, наверное, а может и фотографию человека, который умер в 47 лет от тяжелых поражений почек, и предполагают, что это как раз жертва его образа жизни и вот этого самолечения. Так, Алексей, 41 год, Уфа, читаю и очень много. Обнаружил, что с 2018 года прочел книг больше, чем за всю предыдущую жизнь. В основном художественная литература и исторические книги. Алексей, я вас очень понимаю. Манлихер был в «Зеленом фургоне» у Грищенко, пишет Рубрихт. Именно этот или просто фамилия такая? Или оружие? Я подробней. Так, Алексей пишет, сейчас разбираю библиотеку папы, там больше 3000 книг. Вы знаете, я иногда в связи с ремонтами, переездами проводила ревизию в библиотеке и своей, и той, которая уже стала отдельной детской. Ну, детская библиотека тоже, она не детская, конечно, совсем, в смысле возрастных определений книг. И ни разу не пришло в голову посчитать. Казалось бы. Хотя многое отдала. Так, Дед Гарфунгель, мистика про Москву. Да, Алекс, что-то в этом роде. Константин пишет: спасибо маме, принуждавшей в детстве к чтению классики. Орфография, пунктуация, изложение сочинения в школе были у меня потом, но отлично. Да, Константин, я не могу сказать, что меня прям принуждали. Я довольно быстро поняла, что это отличный способ отвлечься, развлечься и вроде как ты делом занят. Это в детстве как раз не всякий ребенок понимает, что это же чудесный способ заниматься тем, что тебе интересно, думать о том, что тебе хочется. Не то, если в каких-то совсем таких старинных книгах про тяжелое детство крестьянских детей, которые тянулись к знаниям, потом там стали революционерами и так далее. Обычно их, наоборот, ругали за чтение, что ты вот вместо того, чтобы работать, читаешь. Мы жили, и сейчас, наверное, до сих пор дети живут в такой как бы ситуации, когда за чтение, это как раз, особенно книжек бумажных, а не надписей на заборе, их никто ругать не будет. Так что, дети, если вы хотите, чтобы вас никто не ругал, но при этом вы занимались чем-нибудь своим и увлекательным, научитесь читать хорошо и получать от этого удовольствие. Так, во все времена ученым доставалось, потом их невероятные открытия становились обыденностью. Интересно, есть ли сейчас такие ученые с невероятными открытиями? Илья, практически уверена, что есть и с невероятными, и с ожидаемыми и с какими-то потрясающими разработками. Мы не обо всем знаем. Кстати, если вы когда-то в эфире «Эхо Москвы» интересовались гранитом науки программой Марины Аствуд-Стурян, то у нее есть телеграм-канал, где она тоже выкладывает новости науки. Есть и видеоканал, где интервью с учеными. Так что, если прям вас это вот действительно интересует, то можно. Чаянов – это про русалок? Горлинка – нет, не только про русалок. Но там были не то чтобы русалки, там разные были истории, но одна была такая девушка-призрак. Стоит ли Науру праздновать независимость от Великобритании? Ну, Федор, я думаю, они сами прекрасно разберутся. От Новой Зеландии, главное, независимость. Так, Грищенко, сдайте свой манлихер. Вот, Евгений, правильно, очень правильно. Так, по ушам видно, что борец, Федор. Ну, вам видней. Я просто думала, что они должны быть, наоборот, такие как бы формы. А тут они так торчат прям. Так, ну кто не читал Чаянова? Поколение у нас такое. А вот как экономист, так до сих пор в сырьевых придатках ходим. Вот видите, Дед Гарфункель, все хорошо, только вы, видимо, не так много читаете или не очень хорошо запоминаете написание некоторых слов. Так, Чебурашка, Алекс, ну что вы, право слово. Юханссон похож на певца и Кличко одновременно. Он, кстати, в одном ряду с современными борцами именно по количеству своих наград. Их там несколько буквально, не знаю, ну Кличко, наверное, нет, а, по-моему, Карелин тоже сравним с Юханссоном по достижениям. Ладно, так, Виктор Ломоносов, увидев и услышав про Аркадия Пластова, пишет: черт, не зря, значит, работ, которые в учебниках публиковались, на марках, на календарях, на открытках. В общем, вы их наверняка видели. Так, вам журнал «Мурзилка». О чем сегодня говорим, спрашивает Кирилл из Одессы. Кирилл, вы читаете книги? Я знаю, что вы музыку любите и слушали всегда музыку в большом количестве и хорошо в ней разбирались. А вот насчет книг, как вы? Читаете ли вы или не чувствуете необходимости? Журавлёва без очков легко читает. Алекс, я читаю, когда бумажка близко, шрифт подходящего размера, но дело все в том, что у меня фактически, когда я читаю, я не так давно обнаружила, я вообще читала без очков. У меня для, так сказать, для дали были очки всегда. А я обнаружила, что я на самом деле читаю только одним глазом, второй глаз уже не очень читает. Поэтому я сделала себе очки для чтения, и когда я вот как раз книгу вечером читаю или работаю за компьютером достаточно долго, когда мне нужно там вот тот же денек для вас, например, сочинить, а это требует некоторого количества времени, я работаю в очках для чтения, где там специальным образом разные линзы в разных глазах и там какой-то угол важный, так что да. Я вот, к примеру, «Майн кампф» не дочитываю, а досматриваю полный инкреатив, погружение в реальность, Константин. А, это вы к Константину обратились, понятно. Да, да, очень многие вещи... Слушайте, скучная книга «Майн кампф». Я пыталась как-то ознакомиться очень, очень давно, но поняла, что это прямо унылая, унылая штука. Так... Не знаком с одесситом Костей Крамером, поэт из Одессы. А, понятно, тут люди переписывают, кто с кем знаком, кто кого из Одессы знает. Так, 100 лет Гайдая уже, это дата. Да, 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 100 лет, именно что. Так. Не так, это все другое. Все-таки советские режиссеры эзоповым языком владели в совершенстве. Илья, да, в общем, да, конечно, и режиссеры, и художники, и много еще кто, и театральные режиссеры, и актеры, и кто там только писатели, уж вообще святое дело. Но я не знаю, это хорошо, это правильно, да, в общем, мне кажется, в России вообще эзоповым языком довольно часто нужно как-то его хорошо понимать, хорошо им владеть, но стоят ли эти усилия? Не уверена. Так. Так, математика, царица наук. Александр, кто бы сомневался? Так. Покажите махолет. Вот нет, нет, я забыла про махолет. Простите, пожалуйста, махолет, это смешно. Так. Махолет на паровой тяге, это на нем вот-то. В общем, это поразительная история. Вот так вот живешь и не знаешь вообще о существовании таких прекрасных людей. Николай Телешов, вот еще на всякий случай. Автор первого проекта вообще русского самолета. Летательный прям настоящий аппарат. Так, я, кстати, не знаю, оно летало вообще, но патенты он получал на какие-то вещи. Так, святые с нимбами, да, почему нет? Пока вы читаете, вам цветочки в чат. Спасибо большое. Сухэбатер радостно возвращается домой после победы над Терминатором. Пускается в пляс. Дед, вы о чем? Гарфункель. Так. РПЦ в начале 20 века выпустила памятку, в которой говорилось, что Римма и Инна посвятся мужские имена. Видимо, часто стали называть этими именами девочек. Спасибо. Вот, я вот думала, вот я чувствовала, что что-то с этим какая-то произошла накладка, потому что, да, у меня было много знакомых женщин старшего возраста, которых звали Римма, это прям вот, не знаю, в 70-е годы точно совершенно я могу себе представить, что были уже такие взрослые женщины по имени Римма, Инна, по-моему, тоже, да, Инна. Наверное, у кого-то это был вариант от Инессы. Возможно, были какие-то там еще варианты. Иногда бывало, что люди переименовывали там сами себя. Это не крестильное было имя. Но именно вот как крестильное имя Инна и Римма, это поразительно. Мужские имена, действительно. Так. Я тут половцами и хазарами занялся, а там бог знает что, Алекс. Поздравляю. То есть вы тоже что-то читаете. Федор пишет, третья Римма и четвертая не бывать. Да нет, там их, по-моему, было на самом деле больше. Просто вот именно эти главные имена. Знаете, как часто бывает в этих вот поминальных датах у церквей? Там память такого-то, такого-то и там и еще 40 человек. Или память там мученицы такой-то. И ее там 50, не знаю, там, подруг. Так что, может быть, у Риммы, Инны и Пинны были еще товарищи, скорее всего. Так. С днем рождения Зеленского, который родился на этой неделе, 25 января. Да, и в прошлом деньке мы настоятельно на этом останавливались и отмечали, да, что 45 лет исполнилось, должно было исполниться Владимиру Зеленскому в тот самый, да, в тот самый день, 25 января, день Высоцкого, у которого 85 лет со дня рождения. Да, да, да. Так, Салимполь, Дантал Скали, так. Кстати, Михаил Осипов, вот когда вы пишете Салимполь, меня возили на экскурсию на гору Олимп. Она, на ней нет льда. На ней немножко холоднее, чем в долине. Буквально вот забавно, когда туристический автобус поднимается в гору, вроде не так высоко. Такая она, в общем, маловыразительный камушек. А внизу, соответственно, Олимпийская деревня под Олимпом какая-то. Но... внутри автобуса туристического, обычно этот самый термометр, который электронный, и прям видно, как опускается. Было 32, а стало, допустим, 30. Вот, собственно, и все. Плюс 30. На горе Олимп. Никакого льда там нет. Если что, я проверяла. Так, ну, во всяком случае, летом точно. Я думаю, что и зимой в тех местах Греции не особенно холодно. Так, я уже не могу читать чьи-то выдумки. Интереснее, например, мемуары всяких старых хренов. Или что-нибудь, так сказать, реалистичное. Руприхт. Вот-вот. Но, вы знаете, я как раз об этом думала, пока ехала сюда. Я как раз думала о том, что, да, очень многие люди не любят билетристику и вот этот вот худлит, потому что это приключения воображаемых каких-то людей. Невозможно им сопереживать, невозможно с ними как-то себя соотносить. Ну, кому как. Кому-то это как раз нормально. Но самое любопытное, что когда читаешь мемуары или даже там дневники, каких-нибудь людей. Я вот очень люблю перечитывать дневники Чуковского Корнея Ивановича. Страшно интересное чтение. Хотя там вымарано тоже что-то скрыто, что-то как-то, чего-то там не хватает. И понятно, в какое время они ведутся. Он вел их практически всю жизнь. И при этом мемуары всяких старых хренов, как вы говорите, часто служат источником сведений о многих людях. Вот я пока там писала какие-то статьи там, для журнала «Мой район», например, про там, архитекторов, там, кого-то еще, про каких-то людей, про какие-то события, ну, то, что было связано с московскими всякими реалиями и местами. И обнаружила, что, например, вот есть мемуары, которые практически везде там, про эту эпоху, он там про всех написал. Но надо понимать, что человек был своеобычный, и поэтому не факт, что это не выдумки. Иногда там немножко все повернуто. Да, человек рассказывает про какой-то там анекдот, ну, то есть реально бывшее событие, представляет, там как-то описывает человека. Но не нужно думать, что это стопроцентное попадание, что это прям вот фотоснимок, и это он. Понятно, что это очень зависит от личности. Интересно читать про какое-нибудь событие, ну, вот тоже убийство, например, императора Павла Петровича. Есть же много мемуаров, совершенно разных, про разное. И так что, когда вы читаете мемуары, помните, что это тоже могут быть выдумки. Фокус, какой-то ракурс, еще что-то. Так что Руприхт, мемуары – это очень интересно. Всевозможные записки, там, институток, цариц, кого угодно, писателей, просто обывателей и так далее. Это все очень интересно, но надо все-таки делать поправку на то, что и даже там присутствует некоторая художественная проза. Я поиграл лет 10 назад, а потом бросил. Не поняла, во что, Алекс. Ну, ладно. Так, сейчас заканчиваю. Преступная группировка взрывает в России, пишет Руприхт. Ну что ж, тоже делайте поправку, пожалуйста, что это не стопроцентная реальность. Это повод подумать о том, кого еще почитать. А у кого можно уточнить? А что бы могло, не знаю, там можно найти какие-нибудь газетные публикации, например, и сравнить, что тогда писали. Так что да, бумажные книги надо читать хотя бы для поддержания грамотности. Слушайте, в электронных книгах тоже буквы, если уж вы об этом. И очень часто электронная книга бывает просто копией бумажной. Так что в этом смысле для поддержания грамотности именно бумага не является определением. Единственное, что бумажные книги, скажем так, старинного издания, ну, то есть больше 30 лет назад изданные, или изданные сейчас, но в хорошем качестве, с редактором, с корректором и со всеми необходимыми делами, они, да, они помогают. А какой-то вот был период, когда издавалось огромное количество книг, тех, которых у нас не было, что называется, да, вот при советской власти очень много чего не было, писателей целых не существовало, не существовало там периодов истории, там слов и всякого, там, всякого разного. А потом, когда все это валом пошло, и очень много публиковалось просто поспешно, на газетной бумаге, тогда же очень репринтов было много всяких, там дореволюционные достали, там начали их перепечатывать. И там, конечно, было много мусора, и просто неаккуратно изданная книга, она грамотности вам не добавит, это совершенно точно. Лечь с книгой, дожили. Слушайте, не вредит зрению чтение в постели. Вас обманули. Возможно, с фонариком под одеялом, да, но не до такой степени. Так, можно распечатывать чат и пересчитывать на ночь. Ну да-да-да, пересчитывал пейджер, много думал. Помните, была такая шутка, уже старая. Так, нередко PDF, нотариально заверенный скан, диапозитив для печати. Интересно, что... А, я вижу, что вы все читаете в основном. Вот Алексей Уваров пишет, всюду ложь. Это вы по поводу того, что и мемуары не стопроцентная гарантия реальных событий. Нет, это не ложь, это взгляд. Это очень часто бывает просто взгляд, и в том числе человек может... Обычно, когда люди садятся за мемуары, они садятся уже в конце, простите меня, своей жизни, потому что никто в 20 лет мемуары не пишет. Иногда, кстати, жаль, потому что еще свежи воспоминания о детстве. А потом вот о том же самом детстве человек начинает писать, когда ему там за 80. И, естественно, у него путаются годы, у него не все там может... Он не твердо помнит, как кого-то звали, или кажется, что твердо помнит, а на самом деле ошибается. И очень много есть таких нюансов. Поэтому не то чтобы это ложь, это не ложь, это просто такое видение. А кто брал последнее интервью у Абдулова, когда он лежал в больнице в Израиле, Александр? Не знаю. Ну, я думаю, что можно погуглить и найти. Я люблю Зощенко, пишет Анатоль Франц. А, кстати, Анатолий Франц-то вы любите? И почему у вас такой псевдоним? Может быть, потому что вас Анатолий зовут? Так, да-да, на этом основана ностальгия. Возможно. Полезна ли маркиза де Сада на ночь? Все зависит от человека. Мне кажется, кому-то и маркиз де Сад на ночь хорошо. У меня в какой-то момент очень хорошо шел Пруст. Я вам уже все уши прожужжала. Он действительно как-то вот ложился, умиротворял, отключал, переключал. Не знаю, почему так это работало. Я вот в последний год, ну, я прочла всех предыдущих свои, все предыдущие тома, какие у меня были, особенно в переводе Баевской, а на новых не наперевела, и поэтому я зависла. И теперь уже купила в другом переводе, уже четвертый, пятый, потому что, ну, что делать? Надо уже переходить к Прусту. Точно, книги, издаваемые в период перестройки, были часто на плохой бумаге, слепой шрифт, но покупали, потому что раньше не было никаких. Правда-правда. Александр интересуется, Белов. А кто реально читал переписку Энгельса с Каутским? Это же шедевр. А я вот нет. И что-то не могу. Так. Хотите выглядеть как идиот? Спросите у девушки на свидании, что ей ближе, творчество Уильяма Блейка или Шарля Бодлера. Послушайте, вы можете попасть на девушку, которая предпочитает Блейка. Помните фильм «Мертвец»? Вот недавно день рождения Джармуша отмечали. Там, как вы помните, один такой человек тоже очень любит Уильяма Блейка, индеец. Так что всякое бывает, дед Гарфункель. Всякое случается. Если маршал и солдат пишут приблизительно одно и то же про, например, форсирование реки, значит, можно быть уверенным, что все так и было. Хорошо, когда о каком-то периоде жизни, который вас особенно интересует, можно прочесть мемуары очень разных людей и представителей разных течений, разных должностей, разных, там, не знаю, социальных страт и так далее. И тогда уже вы узнаете какую-то правду. Возможно. Спасибо большое за благодарности. Дон Кихот Ламанческий пишет, полжизни собирал серию «Жизнь замечательных людей», а теперь понял, что в них пропаганда. Да, но некоторые из них были очень хороши. И сейчас еще продолжает выходить ЖЗЛ, и там есть хорошее. Так что мы на этом с вами, к сожалению, заканчиваем. Я очень рада, что вы все были здесь, все поставили лайки, я надеюсь. А кто еще не поставил, пожалуйста. Ива Иванова, спасибо большое. Я уверена, что вы тоже красавица, хотя я вас и не вижу. Но давайте на этом расстанемся. Желаю вам удачи, здоровья, пауз между всякими неприятностями подлиннее, всяких ужасов и неприятностей поменьше. Всем пока, меня зовут Ольга Журавлева.